Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Вероника Юрьевна.
И снова здравствуйте.
Здравствуйте. Что сегодня?
Мы с вами постепенно подходили к этим темным операциям. В предыдущие разы говорили о, так сказать, легальных действиях Центрального разведывательного управления и всей инфраструктуры безопасности Соединенных Штатов и их партнеров. Ну, а теперь мы переходим, собственно, к нелегальным.
Black Ops.
Да, да, да. Про черные операции как раз и будем говорить. И одно из самых темных дел, которыми занимались Центральное разведывательное управление, МИ-6 и другие связанные с ними спецслужбы, это, дорогие друзья, терроризм на своей территории против собственного населения.
Настоящая буржуйская тема. Большевики нам все про это рассказывали. Но теперь, наверное, можно взглянуть с новой стороны уже с документами. Без пропагандистских рассказов, а с документами.
Еще как. Итак, есть операции легальные и нелегальные, ну, условно. Угу. То, про что мы говорили раньше, оно было настолько безжалостное и кровавое, что думаешь, ну куда еще можно дальше. Да? Однако Центральное разведывательное управление обязано отчитываться перед Конгрессом. Угу. И за действия, и за бюджет.
И за деньги, да.
Да. И, между прочим...
Это неразрывно связано. На что вы деньги тратите,
конечно,
что вы на эти
конечно.
Деньги делаете, угу. На что мы их выделяем.
Подтверждение оплаты не всегда получишь в таком, да. в таком деле. Вот. Плюс есть государственные, например, запреты, эмбарго на поставки вооружений тем или другим странам. И когда оказывается, что люди из Белого дома, да, или из ЦРУ все-таки поставляли оружие, получается скандал. Скандал может быть большим, как, например, Иран-Контрас, когда это был 86-й год, когда в Совете по национальной безопасности, в частности, Оливер Норт, да, да. Да, да, очень активный тип, который, кстати говоря, в работе до сегодняшних дней.
Ну, нельзя кадрами разбрасываться.
Не ценными. С таким опытом и с такими связями. Вы представляете, какие у типа связи? Вот. Они поставляли оружие, вопреки эмбарго, Ирану, а на вырученные деньги поставляли еще оружие никарагуанским контрас для свержения Ортеги тогда. Вот. Скандал был гигантский. Была создана и в Сенате комиссия, ну, даже еще раньше, по расследованию действий ЦРУ. И это была комиссия сенатора Чорча. Чорч как церковь. Только вот не надо переводить церковный комитет Сената. Это все-таки комитет сенатора Чорча по расследованиям деятельности Центрального разведывательного управления. Еще в 70-е годы были запрещены, например, политические убийства. Президента Форда тогда это очень огорчило, и они выпустили специальную строку, которая говорит, что никакой чиновник, сотрудник государственного аппарата не имеет права совершать или участвовать в политических убийствах. Ну, значит, надо брать не чиновников.
Да.
Да? Не
дело-то нужное. Да.
Все равно потребность никуда не ушла. Вот таким образом создаются, формируются такие круги, которые, конечно же, связаны с правительством, но неофициально находятся на государственной службе.
Ну, у них же масса такого. Это как про этих, про небезызвестные тюрьмы.
Тюрьмы, секретные тюрьмы ЦРУ,
да,
конечно.
Да, да. Вот у нас в Гуантанамо это не территория США, нет юрисдикции США, поэтому тут странные вещи. А если в Литве, Польше или, боже упаси, в самолете, летящем над океаном,
конечно,
это прекрасно. Вы не смотрели такой художественный фильм «Немыслимое»?
Этот фильм я не помню, но я знаю журналиста-расследователя, который первым раскрыл историю секретных тюрьм ЦРУ в 2003 году. Они с коллегой просчитали по хвостовым номерам самолетов маршруты этих самолетов, повстречались с пилотами, выудили у них информацию, и таким образом весь мир, включая нас, узнал о секретных тюрьмах.
Классное дело, интернет все вообще вылезает.
Журналисты-расследователи работают вот лучше спецслужб иногда.
По наводке, наверное, работают.
Тоже вариант.
Кино. Про то, как, значит, американец, бывший сотрудник, приняв ислам, купил в Казахстане уран, сделал 3 атомные бомбы, ну, в кино сначала 2, и где-то их спрятал. И встает вопрос, можно его пытать или нет? То есть, там от лица сотрудницы ФБР, которую, значит, приводят в какое-то... Вот тебя послали туда, она пришла, и вот, значит, гражданин привязанный, а его специалист из ЦРУ пытает. И она ему говорит, вы что делаете? Он же гражданин США, вдумайтесь. Не, почему вы пытаете человека? Да? Он гражданин США. Не переживай, говорит, гражданство его уже лишили. Можно пытать, все нормально. И дальше там в кино вот фильм отличный вообще. Одни разговоры, то есть помещение, там одни разговоры. И там все время присутствует государственный человек, который на все это смотрит. А сотрудник ЦРУ, который пытает его, он видит, что тот все уперся и дальше не скажет, надо чем-то воздействовать. Чем? Он говорит, не скажет. А что, говорит, делать? Ну, у него дети есть, видите детей. Будем детей пытать. Ну, тут тетка из ФБР, вы вообще рехнулись. А тут государственный чиновник вынимает из кармана пистолет, ей в лоб, вези детей, ты это тут хорош разглагольствовать. Ну, страшно, в общем-то.
Конфликт внутри спецслужб, получается.
Да,
извините. Что-то мне это сильно напоминает те материалы, которые иногда приходится читать, ну, в частности, про Джину Хаспел, бывшую директора Центрального разведывательного управления, которую назначил Трамп, которая, собственно, и заведовала секретными тюрьмами НАТО, в частности, в Таиланде, и вот, собственно, непосредственно всем этим занималась. Ее прозвище – Кровавая Джина, Bloody Джина.
Заслужить такое надо, в общем-то.
Видимо, она это, в этом преуспела. Так, ну что ж, вернемся к нашей истории. Благодаря кому мы знаем, широкая аудитория знает про операцию «Гладио»? Я покажу первое издание этой книжки. Швейцарский исследователь Даниэль Ганзер. Молодой парень, швейцарец. И вот хорошо родиться швейцарцем по части изучения языков. Ты сразу знаешь 4 языка местных. Английский, французский, немецкий. Ну, и английский, pardon, какой еще, итальянский. Он доучил еще несколько языков, чтобы работать во всех архивах, где он исследовал. Вот. И в результате у него вышла вот такая книга «Секретные армии НАТО. Операция «Гладио» и терроризм в Западной Европе». Вероятно, у нас в стране про это все знали. Я чуть позднее расскажу, каким образом мы могли об этом знать. Но эта книга, наверное, скорее для узкого круга людей. Мало кто интересовался такими работами раньше. 1969 по 1987, то есть на протяжении 18 лет, в Италии постоянно происходят террористические акты. И свинцовые 70-е не зря так назывались свинцовыми, потому что постоянное кровопролитие. Как вы думаете, сколько терактов произошло за 18 лет? Ну, примерно, скидка.
Не знаю.
14 500. Вот представьте, я тоже чрезвычайно удивилась, что вроде бы 200 – это тоже много для страны в 60-е, 70-е годы.
Ну, вот я это, извините, чуть-чуть отскакиваю. Вот у меня в памяти все время, что там лютуют какие-то красные бригады непрерывно. Там все время что-то происходит. Кого-то украли. Кого там украли у них этого? Забыл.
От целого премьер-министра,
да,
между прочим.
Да, Альдемора. Там все время стреляют, взрывают. И было непонятно.
То есть, вот сейчас мы про это
красные говорим. Бригады – это кто? Коммунисты? Что-то они там...
Ну, если красные, то коммунисты.
Да,
какие-то радикальные левые, без сомнения, связанные с Советским Союзом, который стоял за ними.
Да.
Будем разбираться. Итак, 69-й год, один из первых терактов. Взрывается автомобиль, погибают 3 карабинера. Это вооруженная полиция, военизированная полиция в Италии. Еще один ранен. И затем... анонимный звонок, ответственность ложится на красные бригады, и арестованы 200 коммунистов после одного такого случая. 1969 под Рождество Рим, Пьяцца Фонтана, отделение банка, куда приходят фермеры, сдают денежки перед Рождеством, 16 человек погибли, несколько десятков ранены. Затем гигантский в 78 году самый крупный теракт на вокзале города Болонья. 85 человек погибли, да? Это очень много. Около 200 ранены, и снова ответственность ложится на красные бригады. снова арестовывают левых коммунистов, ищут связи и так далее. Давайте посмотрим, в каком контексте разворачивается вот эта террористическая война против собственного населения, которую вроде бы левые ведут. Итак, апрель 1963 года. На выборах коммунисты берут 25%, плюс еще 14%, 39% у социалистов, то есть коалиция образуется в 39%, а христианские демократы в Италии, ведущая до тех пор сила, им проигрывает 1%, но все равно, тем не менее. Таким образом, впервые коммунисты и социалисты становятся лидирующей силой. Значит, они могут доминировать в парламенте, могут назначать своего премьер-министра. А пока премьер-министром является вот такой левый христианский демократ Альдо Моро. В 1963 году. И сколько времени, вы думаете, потребовалось крайне правым для того, чтобы собрать силы против них и устроить переворот на самом деле?
К вечеру.
Ну, чуть-чуть побольше, потому что нужно было больше собрать. Нужно было также проконсультироваться с американскими кураторами. И плюс удивительным образом для ультраправых итальянцев президент Кеннеди в 1963 году как-то не резко отреагировал на победу левых в Италии, в общем-то, даже поздравил с хорошими выборами. Я вот не хочу вникать в причины убийства президента Кеннеди. Это одна из тем, которыми можно заниматься всю жизнь и ничего не выяснить. У нас гораздо больше есть много более полезных тем для исследования. Вот. Но одной из причин убийства Кеннеди приводит вот это его согласие с ситуацией, с результатами выборов в Италии. Тогда итальянская мафия как бы с этим не согласилась и решила ликвидировать. Но это, без сомнения, недостаточная причина для того, чтобы убивать президента все-таки. Должно быть много всего.
Я бы сказал, по всей видимости, убить кто-то другой решил, но поручили итальянской мафии. Так, я думаю, правильно.
И много чего поручали в Америке. Вот. То есть, в марте 1964 года президент Кеннеди был убит в ноябре 1963, то есть, 5 месяцев спустя, март 1964. Глава карабинеров, некто Джованни де Лоренцо, который до того был главой спецслужбы в Италии, создает, дестабилизирует ситуацию. С другой стороны, сети Гладио уже в действии, и человек по имени Ренцо Рокко устраивает взрывы в офисах христианско-демократической партии и в редакциях нескольких газет. Естественно, сразу опять же возлагается ответственность на левые силы. Затем в мае, через 2 месяца, происходит празднование 150-летия создания карабинеров. И де Лоренцо, глава карабинеров, вводит технику в Рим и оставляет ее там. Да. Чтобы премьер-министр Альдо Моро понимал, что тут стоит. И параллельно НАТО проводит учения. Также, чтобы правительство Италии видело, какие силы здесь собраны. А почему они так хотят это показать Альдо Моро? Как мы говорили, Альдо Моро такой левый христианский демократ, он был готов включить коммунистов и социалистов в правительство Италии. Вот. Поэтому вот эта серия событий называется переворотом пиано-соло, соло для фортепиано. И это был такой первый силовой, хотя и не очень заметный для внешних наблюдателей, была смена режима. Альдо Моро был вынужден встретиться с Лоренцо, и он понял, что у него, в общем, вариантов действий мало, и они заменили в правительстве социалистов на более умеренных людей, так сказать, которые не собирались на самом деле слишком много делать. Так, через 4 года, то есть в 1968 году, Ренцо Рокко решает поговорить со следователями. Следователи, все-таки расследование ведется, и он готов беседовать со следствием. На следующий день его находят мертвым дома. На самом деле, вот
мы настолько серьезно, что я даже не знаю, что сказать. Это же все государство насквозь пронизано.
Конечно, так.
То есть полиция, спецслужбы, армия, все в кучу. Обалдеть.
И мы это будем видеть вот по ходу рассказа. Насколько все силовые части государства, ну и политические тоже, были вовлечены в эту операцию.
Однако. Так-так.
Да. В 1974 году Альдо Моро, он снова премьер-министр, и едет с президентом Италии в Вашингтон. И обсуждает... Нам-то странно, почему он должен это обсуждать с американцами, но он все-таки обсуждает возможность включения коммунистов и социалистов в правительство. Угу. Там им говорят, итальянцам, вы прекращаете эти игры, либо дорого за это заплатите. 1974 год, 1976 снова проходят выборы. Угу. Коммунисты получают самые высокие результаты на выборах – 34,5%. Ну, представляете, да. Вот насколько сегодня это сложно российским людям представить себе, что коммунисты не в Советском Союзе, да, а в Италии, да, да, получали такие высокие результаты. И Альдо Моро думает, ну... Народ проголосовал, изъявил волю. Угу. Значит, то вашингтонское требование, наверное, уже не действительно, если коммунисты по факту так лидируют. И в марте 1976 года он принимает решение включить коммунистов-социалистов в правительство. Это стало известно как исторический компромисс. Потому что не часто происходило. Он собирает все бумаги и это соглашение, садится в машину, на перекрестке его автомобиль блокируется, охранников убивают, его увозят.
Через
55 дней его труп, прошитый пулями, найден в багажнике автомобиля, припаркованного между штаб-квартирой партии ХДС, христианских демократов итальянских, и коммунистической партии. Естественно, опять ответственность возложена на красные бригады.
Возможно, кому-то непонятно, вы представьте, что в России вот так украдут премьер-министра, боже упаси, и убьют. Это... Я даже не знаю, что сказать, как это такое.
У нас это очень сильно невозможно. Ни в какие времена.
Безумие. Ну, и при этом вот мне все время интересно, как это опять во всем обвинили красные бригады. Это вы как-то на них вышли в ходе следствия? Вы знаете этих людей?
Да, потому что, например, после каждого теракта какие-то элементы, взрывчатка подбрасывалась в офисы каких-нибудь левых организаций.
Толково. Толково, да.
Улики уничтожались... Расследование, которое вела честная часть полиции, специальных служб, у них ничего не получалось каждый раз. И вот таким образом ситуация тормозилась. Но коммунисты подозревали, что все это организовано действительно против них. И мы увидим, что и даже... Ну, те в ЦРУ, которые не участвовали в черных операциях, были в официальной части, тоже подозревали то же самое, что этот, их темная часть, которая организует вот такие диверсионные операции на, давайте подчеркнем, территории государств-членов НАТО.
Убивая собственных граждан.
Собственно, неповинных. Не только левых, а вот всех, кто окажется на пьяце Фонтаны или в вагоне железнодорожной станции Болонья. BBC сделала замечательный фильм. Как это не удивительно. Длинный фильм на 2 часа. Я дам ссылочку.
Под роликом, да.
И там, увидите, в самом начале рассказывает один из террористов, которого зовут Винченцо Винчигера. Он очень четко, внятно говорит, без единого лишнего слова в фразе. Вы думали, что Вторая мировая война закончилась? Думали, что вы победили фашизм? Вторая мировая закончилась, но сразу же началась Третья мировая. Каждый раз в каждой стране в этих сетях, в местных сетях Гладио участвовали нации. Фашисты, нацисты. Ну, скорее, нацисты, те, кто готовы убивать... ради своей идеологии. Почему ответственность возлагалась на красные бригады и как можно было каким-то образом доказать, что это красные бригады? Конечно же, радикальный народ очень часто мигрирует из ультраправой организации в ультралевую организацию. Угу. Анархисты, они вообще не левые, если они против любого государства. Плюс, конечно же, спецслужбы и вот как раз их нацистская фашистская часть инфильтровала вот эти ультралевые организации, чтобы и их увести там, с какого-то левого, если там было что-то здоровое, с левого пути, и для того, чтобы их руками совершать вот такие преступления против собственного народа. Все это называлось, реализовывалось в рамках стратегии напряженности. То есть нужно было создать напряженность в обществе, запугать людей, чтобы они боялись левых, а значит, Советского Союза, который стоит за местными левыми. И укрепить таким образом НАТО. Потому что кто вас может защитить от Советского Союза и от этих всех левых – это только НАТО.
Только НАТО. Да.
И еще третья очень важная причина – выжать левых из правительства, из парламента, из политической жизни. Вот, это были три основные цели операции «Гладио». Угу. В каждой стране вот они именно таким образом и реализовывались. Еще интересный есть фрагмент в самом начале фильма BBC. Вы увидите, говорит американский сотрудник, он сначала работал в ОСС, как они все, офис стратегических служб и управление стратегических служб по-русски, и затем в ЦРУ, и он рассказывает в Италии про то, как приезжает Джеймс Англтон. Англтон – одна из крупных фигур в истории Центрального разведывательного управления. И он в Италии начинает рекрутировать фашистов. Да, ну, вот еще 40... сразу после Второй мировой войны. И он объясняет вот этому спикеру, что единственный и самый эффективный путь бороться с коммунистами – это брать фашистов. То есть, после того, как Советский Союз разгромил Третий Рейх, вся эта фашистская сволочь, всех, кого мы пытались, но не могли посадить на скамьи Нюрнбергского трибунала, все эти мерзавцы переходили на службу к Соединенным Штатам. В каком кадре, в каком формате это делалось? Глава разведки Третьего Рейха, разведки на Восточном фронте Третьего Рейха, генерал Рейнхард Геллен. В марте 1945 года он прячет все свои досье где-то в горах. В мае сдается армии генерала Паттона. Надо знать, кому сдаваться.
Да,
уже летом он его перевозит в Вашингтон. Там он встречается с Алленом Даллесом. Ключевая фигура в рядах ЦРУ, хотя и не первый директор ЦРУ, но один из главных архитекторов и создателей этого управления. И они договариваются, что Геллен переходит на службу Соединенным Штатам, и на их деньги и с их ресурсами продолжает ту же самую борьбу.
Понимаешь? Дело-то нужное, да.
Это было очень выгодно для Соединенных Штатов, у которых на самом деле не было настоящей разведсети против Советского Союза. Они только-только выходили на мировую арену. И только в начале войны было создано управление стратегических служб. И тут им Геллен очень сильно пригодился. То есть, Геллен продолжал свою борьбу руками и на деньги американцев. И так совпало, что борьба-то вообще-то против того же самого врага, против Советского Союза.
Как-то так совпало, что интересы США совпали с интересами Адольфа Гитлера.
Да.
Прекрасно. И всей цивилизованной Европы тоже.
Факт. Затем на протяжении последующих месяцев, лет, нужно было этих наций недобитых выудить из лагерей, куда они, да, попадали. И это была крупная операция по сбору сил. И легализовать их каким-то образом в пространстве. Ну, уже в американском пространстве. Это все активно делалось. В то время как мы их искали и требовали у Соединенных Штатов предать суду. И мы прекрасно знали, кого они собирают. Понимаете? Этого не случилось, и примерно около 5000 агентов было в сети Гелена против Советского Союза. Представляете?
Цифра, да.
От Владивостока до Сантьяго-де-Чили. Вот такая широкая сеть. И от, ну, от совершенных головорезов. Кстати говоря, не помню, сказали мы это в программе про Кембриджскую пятерку, но тогда участники Кембриджской пятерки предупреждали Советский Союз, что какая-то подобная сеть создается. Еще в 1944 году вышло в Третьем Рейхе распоряжение о том, что нужно на нелегальный режим переводить эсэсовцев и СД, помещать их в лагеря. Да, пусть они будут в лагерях, да. Там дальше разберутся.
Но сохранятся. Вот. Будут живы.
Сохранятся.
Случае,
да. И СС тоже продолжила вот таким образом
свое дело. Не убегут, не законспирируются. Все у нас на учете. Как понадобится, будем выпускать. Да.
Еще один очень известный тип из этой линии – Адольф Хозингер. Адольф Хозингер – один из главных авторов плана «Барбаросса». Ну, такое добро должно же пригодиться, да. Соединенным Штатам. Ну, и что вы думаете, после войны, конечно же, Хозингер сначала отсиживается в организации Гелена. Вот эта сеть называлась Геленорг, организация Гелена. Ага. И потом молодой президент Кеннеди в апреле 1961 года желает сам представить нового главу, услышите, военного комитета НАТО. Так. Кем становится глава плана «Барбаросса».
Какая прелесть. Господи.
Адольф Хозингер. Та книжка, которую вы смотрите, это книжка замечательная. Ее автор Филипп Эйджи. Филипп Эйджи – первый разоблачитель ЦРУ. Он работал в 60-е годы в Латинской Америке, в Перу, в Уругвае. Ужаснулся тем, что ему приходилось делать, включая пытки. Причем пытали сотрудники ЦРУ людей, которые ничего не знали, и ЦРУ знала, что они не знали. Угу. То есть это уже из садизма ради практики, кто их знает.
Ну, как кино, да. Дай мне поливать, что-то там делать. Сколько тебя будут пытать? Вот.
И это первая книга, которую написал Филипп Эйджи, «Inside the Company», «Дневники ЦРУ». Она есть на русском языке где-то в интернете. Не знаю, насколько ее официально переводили и издавали. Вот мне эту книжечку удалось достать в пианистическом магазине в Нью-Йорке. Я в этот магазин ездила с чемоданом, потому что невозможно было устоять.
Полезная, да? Не читал, что... не знаю, да.
Так что Филипп Эйджи, пожалуйста, находите в интернете. Очень интересное чтение. Это действительно дневник, и он рассказывает, чем они занимаются. И такое описание процесса, ежедневного процесса, достаточно ценно. Если вы хотите так изнутри понять деятельность Центрального разведывательного управления, ну и других спецслужб также. Как весь мир узнал об операции «Гладио»? Да, «Гладио» она называлась в Италии. «Гладио» – это меч по-итальянски. В других странах, во всех странах НАТО существовали подобные подразделения. Мы потом скажем про несколько стран для примера. И как народ начал об этом узнавать? В 1988 году Сенат Италии создает комиссию по расследованию обстоятельств этих терактов. Но и до того были судьи, которые пытались что-то понять. Но сложно было довести расследование до конца, потому что свидетели исчезали, улики исчезали, и состава преступления вроде как нет. Кого-то арестовывали, либо арестовывали, и вроде как вот дело закрывалось.
Это, кстати, поскольку... типичный итальянский подход. Нет тела, нет дела. Свидетелей. И свидетелей нет. Никого нет. Ну, давай расследуй. А все остальные молчат.
И это, конечно, требовало участия самых разных частей силового государства, да, включая судебную систему, чтобы такое большое количество терактов как-то замять.
Да.
Однако создается эта комиссия, и комиссия посылает запрос в Центральное разведывательное управление на основе закона о раскрытии информации. Есть такой закон, закон ФОИА, закон о свободе информации. И да, американские граждане и граждане других государств имеют право запросить информацию по интересующему вопросу. И ЦРУ, если это не вопрос там, ультрабезопасности, обязаны ее предоставить. Центральное разведывательное управление отвечает итальянскому сенату. Союзнику по НАТО. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить такую информацию, вообще мне зачем знать.
Ловко.
Каждый раз, когда информация верна, Центральное разведывательное управление отвечает, не можем ни опровергнуть, ни подтвердить. Это стандартная фраза для того, чтобы... Люди на самом деле понимают, что информация есть, но они ее не получат. Далее. Да, кто в НАТО этим занимался? Был такой в НАТО комитет по Allied Clandestine Committee, да, комитет по подпольным операциям. Занимался он, координировал эти операции из Брюсселя. Была еще такая структура, она по английским инициалам называется SHAPE, Supreme Headquarters, Allied Powers Europe. Ну, они ничего не отвечают, естественно. НАТО ничего не подтверждает и не опровергает. Скорее, чаще опровергает все-таки. В 2000 году Даниэль Гансер посылает очередной запрос в рамках закона о свободе информации в Центральное разведывательное управление и просит ответить на конкретные вопросы. И ему еще раз отвечают, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Он отправляет такой протест, контрдопрос, потому что можно и в суд еще подавать, и тогда может быть, что-то получишь. Но и многие годы спустя он также не получил ответа, несмотря на то, что пытался бороться за эти ответы. Вот очень хороший пример такого исследователя, который идет и идет и идет вперед и пытается добиться правды. И на самом деле руководствуясь теми высокими идеалами, которые записаны и в конституциях государств. И есть еще один интересный эпизод в этом деле. После одного из терактов были проведены обыски в ультраправой неонацистской организации под названием «Терца позиционе», «Третья позиция». Ее возглавлял человек по фамилии Фьоре. Этот парень, значит, пытаясь избежать расследования, уезжает в столице Великобритании, в городе Лондоне.
Лондона выдачи нет.
Ну, может быть, часть этих операций из Лондона и управлялась, поэтому его просто вернули на базу. И мы же говорим про НАТО. Фьюре проводит лет 20 в Британии, там тесно сотрудничает с британскими нацистами и в какой-то момент возвращается в Италию. И создает партию «Форца Нуова», «Новая сила». Когда вы видите вот что-нибудь такое про новое, «Новый порядок», «Ордина Нуова».
Это оно?
Это всегда оно. Это «Новый порядок» по Гитлеру. Я пока еще не видела такую итальянскую организацию со словом «новый», «новое», без того, чтобы это не были нации.
В кино ведь часто встречается, то есть все эти нью-ордеры в Америке, конечно. Это настолько распространенное выражение, конечно. Что да.
Вот когда начинаешь понимать, просто по-другому смотришь,
растут, да.
По-другому смотришь фильмы и новости, кстати говоря, тоже. Вот. Создает партию и, представьте себе, возвращается в Италию и становится депутатом Европарламента, ни много ни мало. И фашисты есть в Европарламенте, их небольшое число, но Форца Нуова – это одна из таких партий. В 2013-2014 году они заявляют себя друзьями России, вот эти мерзавцы. Начинают выступать в пользу Крыма. Типа Крым российский.
Так.
Что они думают про Россию, про Путина, мне сложно говорить, чтобы они считали, что Россия им ответит этим. Но, видимо, они знают, что есть в России люди, которые способны сказать им «да». и пригласить их. Представьте себе, эти мерзавцы приезжали и в Россию. В Петербурге в 2015 году проводился так называемый международный консервативный форум, где вся эта недобитая сволота участвовала, включая фьоры.
Однако.
Да. Когда я об этом сказала в одном из эфиров, складированного с Соловьёвым вот в те годы как раз, через несколько дней мне пришло письмо от этого самого фьоры, которому российские друзья сообщили, что я нелестно о нем отозвалась и обнародовала якобы слухи о том, что он участвовал. Да, он подозревался, да, он бежал в Великобританию.
Наговариваете вы на нашу семью, да?
Это было написано даже в газете «Гардиан». То есть, да, я ссылаюсь на «Гардиан». Они пытались выставить себя друзьями России и предлагали свои лоббистские услуги в Европейском парламенте. Представляете, какое оскорбление?
Обалдеть.
Но это значит, что да, вот этот ряд, вот эти вводные подозрения в терактах, о его благополучном проживании в Лондоне, все-таки говорит о том, что эти люди пытаются проникнуть в Россию и установить связи. Вот нам только не хватало еще террористов, черных натовских террористов фашистов. В качестве друзей России.
Да, фашистов, конечно. Да. Сумасшедший дом какой-то.
Но кто-то есть в нашей стране, способный их приглашать. Это значит, что эти сети есть и у нас.
Несомненно.
Или их сторонники.
Да.
Вот видите, знать историю это иногда накладно, потому что начинаешь разбираться в текущих событиях. И когда имена из свинцовых 70-х всплывают в сегодняшней российской прессе на русском языке, становится немножко не по себе.
Ну, страшно.
Да. Потому что Россия сегодня не Советский Союз, и понимаете, я считаю, что это изощренное оскорбление нам, что они сюда лезут и еще называют себя нашими друзьями.
Может, действительно рассчитывают здесь найти друзей. На Украине же нашли друзей замечательных. Там же есть такие. Наверное, есть и у нас друзья. Может, им надо помочь этим замечательным людям, которые рвутся к власти, оказать помощь материальную, военную, в конце концов, чтобы они эффективнее к власти пришли и правили Россией так, как надо.
Ну, это как раз те силы, которые могут реализовывать перевороты.
Ну, в целом, ну, я повторюсь, это что же за размах такой у организации, когда в унисон действует МВД, госбезопасность, армия, это как это так?
Давайте посмотрим, как это делалось во Франции. Франция вместе с Италией и Грецией – это та страна, где коммунисты, социалисты, левые силы, в общем случае, должны были прийти к власти после войны, потому что они вынесли на себе основную часть борьбы против нацистов и были чрезвычайно популярны среди населения. Итак, в первые послевоенные выборы, муниципальные выборы во Франции в 1945 году, там коммунисты получают 30%, социалисты еще 11%, 41%. В следующем году, в 1946 году, проходят парламентские выборы, коммунисты вновь получают 29%. То есть у них есть все основания быть в парламенте и быть в правительстве тоже. Поэтому их...
Надо что-то делать.
Это точно. И надо что-то делать, понятно, американским кураторам, но и силам внутри Франции, да, собственно, тем, кто были коллаборационистами, кто был в составе, кто сдал Францию, был в составе правительства Виши, между прочим. Их было немало, там, едва ли не буду говорить, там половина и наполовину, цифры не научные, но было предостаточно. И так создается план, операция, она называется Blue Plan, то есть синий план, для того, чтобы Франция не покраснела. Через несколько лет, правда, этот план развенчивается, но все мелкие интриги и крупные усилия для того, чтобы не допустить левых к власти. И нужно делать как-то по-другому, понимают и во Франции, и в Соединенных Штатах. Была во Франции тогда, сразу после войны, служба Главное управление по научно-исследовательской информации. В ней было немало левых. Поэтому эту службу закрывают. и создают новую, где левых уже нет совсем. SDEC она называется. S-D-E-C-E. Вот эта служба. И, понимаете, они уже целенаправленно собирают информацию о левых против левых и исключают их из любых организаций политической структуры, законодательной структуры. Угу. И, собственно, преследование левых вот таким образом начинается. Генерал де Голь расположен к России, но антикоммунист радикальный.
Угу.
Во Франции было очень много специальных подразделений, прям-таки огромное количество, и операции, конечно, жесточайшие проводились и в Индокитае, колонии Франции, и в Алжире. Помним, что противники свободы Алжирии, потому что генерал де Голь был готов дать независимость Алжиру, создают организацию ОАС, организация секретной армии. Ну, и там идет, на самом деле, гражданская война между одной частью французов, которые хотят оставаться колонизаторами, и другими французами, которые не хотят быть колонизаторами. ОАС настолько хочет оставаться колонизаторами, что они организуют серию последовательно терактов, покушений на де Голля. Каждый раз он выживает. Но, тем не менее, покушение на президента – это тоже вариант. С другой стороны, де Голь создает подобную организацию. Угу. По инициалам это САК. Называется что-то гражданского действия, но, тем не менее, действия совершенно не гражданские. Сеть Гладио во Франции называлась «Роза ветров». Она была создана после... В 49-м году, после того, как «Синий план» развенчали, в 49-м году был создан и НАТО, и «Роза ветров» – это как раз повторение эмблемы НАТО.
Да.
Вот. Де Голю как-то сложновато было принимать потом действия организации, которая не полностью ему подконтрольна. Поэтому он пытается заместить деятельность «Розы ветров» вот этой своей более послушной САК. Это все очень сложно происходит. И в 90-м году, когда итальянское расследование уже идет полным ходом, и часть итальянских данных стала публичной, и премьер-министр Джулио Андреотти выступает и рассказывает про Гладио, а Франсуа Миттеран тем временем все отрицает. Неизвестно, что взяла Андреотти, какие у них были отношения, мне неизвестно. Но Андреотти вдруг говорит, нет, Франция была тоже в деле. И, кстати говоря, на последней встрече в Брюсселе в октябре 90-го года французы там присутствовали, говорит итальянский премьер-министр.
Забавно, да.
Партнеры. Вот. На что министр обороны Франции Жан-Пьер Шевенман не находит ничего лучшего, как ответить. Нет, она вела себя пассивно, только информационную работу совершала.
Хорошо сказал, можно, да.
Можно было и отрицать, вообще-то говоря. Да. Для начала министру обороны, уж если ты эти функции выполняешь. Вот. Ну, французская история очень сложная и запутанная, но, тем не менее, радикальный антикоммунизм, как и в Италии, у последователей, у коллаборационистов Третьего Рейха сохранился. И вот еще раз, когда будете смотреть фильм BBC, Винченцо Винчегера – террорист. Настолько четко это объясняет. Вот нам сложно это понять, что Вторая мировая закончилась, и фашизм разгромлен. Нет. Война продолжается. Там продолжается Вторая мировая или начинается Третья. Все эти сети остались.
И они продолжают свои действия. Ничего доброго они не затевают. Нет.
Не то чтобы недоброго, но они готовы на все. И они сражаются не столько за деньги, им, конечно, платили, но они за идеи свои. В Испании, в Португалии все было проще, поскольку там были и так фашистские режимы. И, кстати говоря, нации из других европейских государств стекались туда. И если кто-то будет расследовать, исследовать дальше эту тему, обратите внимание на организацию Agenter Press в Португалии. Это никакой не издательский дом, хотя, может, отдельно книжки они издавали. Это центр координации боевых действий террористического порядка в Европе.
Это что, открыто такое было?
Да, 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 да. Ну, наверное, мало кто знал тогда-то, простые люди не знали, но это хорошо известно исследователям от ультраправых операций. Agenter Press. Один из деятелей французского террористического подполья Гирен Серак тоже переместился в Португалию. И, кстати говоря, Винченцо Винчигера считает, террорист, считает Гирен Серака, француза, гением террора. Это вот те важные имена в этом поле, которые стоит помнить, потому что вы их и сегодня встретите. И один, еще один очень известный итальянский террорист Стефано Делле Чиае.
Не слышал.
Да, и они встречаются, они координируют между собой всю эту работу. Там же объявляется в Испании, в Португалии Отто Скорцени, любимый диверсант Гитлера, который продолжает, собственно, свою профессиональную деятельность. Стефано Делле Чиае создал массу неонацистских организаций. И вообще, надо сказать, что в Италии, во Франции в послевоенные годы их было очень много. Они часто запрещались, тогда выходили новые организации из тех же кругов, создавались новые. Между ними были какие-то споры, поэтому это сообщество ультраправое неонацистское постоянно было в движении. Им же нужно было к мирной жизни тоже как-то подстроиться, пристроиться. Но, тем не менее, в любом случае, боевых акций они совершали предостаточно. Национальный фронт французский тоже принял немало таких членов. И вокруг, в окружении Марин Ле Пен, сегодняшнего лидера Национального фронта, как бы она его и не переименовывала, есть ее старые друзья, которые отмечают день рождения Адольфа Гитлера, которые прекрасно зигуют и параллельно управляют деньгами, управляют избирательной кампанией.
Нам все время рассказывают СМИ, какая она хорошая. Она такая правильная, что-то там вот грамотно
сказала. Она женщина,
сказала.
Она блондинка, она такая милая, она за Крым, она друг России. Угу. Но это, если вы слушаете то, что она говорит, если вы чуть посмотрите и историю, и даже недавнюю историю, посмотрите те имена, которые окружают, и кто входит в состав сегодня даже, еще раз там поражаетесь, когда слушаете новости на государственных каналах. А уж если посмотрите в истории, что делал папаша Ле Пен, парашютист, и, кстати говоря, да, в подготовке вот этих всех неонаций для террора участвовали силы специальных операций, британские САС очень много. И во Франции это был 11-й ударный парашютистский батальон. Что-то такое. Что парашютисты там были очень активно задействованы.
Да, самые, так сказать, физически развитые, обученные. Я даже не знаю, что сказать. Цензурных слов просто нет. Обалдеть.
Но все цензурные слова заканчиваются, когда они делают свои подходы к России, и когда эти подходы принимаются. Вот там уже точно нет никаких слов, чтобы описывать происходящее.
Ну, как нам теперь рассказывают, мы должны солидаризироваться всем.
Солидаризироваться – это от слова солидарность или от слова солидаризма?
Наверное, солидаризм. Ну, оно ж как. По-русски-то это сплочение. Надо сплотиться нам.
Вот смотрите, какая разница. Это между солидарностью и солидаризмом разница такая же, как между партией социалистической и партией национал-социалистической рабочей.
Да.
Понимаете?
Да.
Конечно же, фашист еще с 30-х годов, Гитлер в частности, пытался занимать термины левого движения, с коммунистического движения, чтобы привлекать дезориентированных левых, либо рабочих необразованных, на люмпен-пролетариат, на озлобленный в свои круги, и поэтому жонглировал такими терминами. На здании НСДАП, между прочим, стоит социалистическое и рабочее.
Да, да, да.
Точно так же Трамп делает что-то для рабочих. Он делает это вот в том смысле, в котором делалось раньше его идеологическими единомышленниками. Понимаете?
Ну, в общем, поскольку у нас теперь коммунизма больше нет, было бы крайне удивительно, если бы эти граждане не полезли к нам. Вот то, что они лезут, это, на мой взгляд, вполне для них, естественно, здесь унавоженная почва, ростки. Вон как на Украине хорошо получилось. Давайте да. И у вас.
Да, а коллаборационисты были и в России.
Естественно, да, да.
И единомышленники, не хочется это хорошее слово в отношении мерзавцев использовать, но у них тоже есть. И Российская Федерация сегодня не социалистическое государство. И это Советский Союз победил фашизм.
Да.
Понимаете? А фашизм – это просто самая агрессивная часть и стадия капитализма. Россия сегодня капиталистическое государство. Так что фашизм как средство может быть использован и против российского народа, естественно.
Ну, всем, кто недавно живет в нашей многонациональной стране и в силу возраста не понимает, Россия для русских, Москва для москвичей – это вот как раз оно. Это первые только позывы. Только первые.
Туда же хватит кормить Кавказ.
Естественно, да. Леша Навальный. Кто не в курсе, Леша Навальный у нас предлагал прекратить кормить Кавказ. А вот у нас есть такой замечательный геополитический партнер, страна под названием Турция, с которой мы напряженно дружим лет 500. А у них там есть такая замечательная организация «Серые волки», представитель которой, помню, покушался на Папу Римского.
Точно.
Когда сбили наш самолет в Сирии, там эти граждане с волчьими ушами бегают. Да. А они как?
Они точно так же. Представьте себе. Естественно, в Турции тоже были свои нацисты. Один из главных представителей Третьего Рейха в Турции, Альпарслан Тюркеш, продолжил ту же самую работу вместе с Соединенными Штатами. После войны Второй мировой он прошел подготовку в Соединенных Штатах и затем координировал радикальные действия на территории Турции. И серые волки стали частью вот этих радикальных подразделений, которые не только совершали акты насилия, но и делали перевороты. После того, как Альпарслан Туркеш вернулся в Турцию вместе с еще одним человеком по имени Рузи Назар. Рузи Назар начинал в 1941 году в Туркестанском легионе СС. Как у них принято у всех. Все очень последовательно. Вот все то же самое. От страны в страну, вот вы посмотрели в оглавлении, примерно тот же паттерн. То есть, паттерн тот же, разные имена и некоторые варианты.
Ну, если работает, зачем что-то новое изобретать? Прекрасные люди, кадры решают все.
И давай, это тащи также все сюда. Подтверждает координацию из единого центра, из НАТО. Угу. И естественно, характер участников, исполнителей, которые везде были задействованы, это всегда нации, неонации. Неонацисты, даже не знаешь, с какого момента начинается нео, потому что они точно такие же старые нации.
Алды. Прекрасная организация. Прекрасная.
Поэтому, да, Рузи Назар после войны проводит немало времени в такой американской организации, куда они собирали антисоветские народы, антибольшевистский блок народов, это так называлось, АБН, и там были, все представители всех советских республик, ну, естественно, это коллаборационисты, которые отбыли в Соединенные Штаты, Канаду или еще куда-то, от Украины там были очень известные Стыдько, Ярослав Стыдько, один из главных коллаборационистов, вместе с немцами вошел во Львов, и начались погромы, но затем его жена Ярослава Стыдько стала членом Рады, и была самым, таким, самым возрастным ее членом, как бы главный авторитет в Раде. Вот, вся эта компания была собрана американскими кураторами национальностей в антибольшевистский союз, антибольшевистский блок народов, простите. Была еще одна организация с подобными функциями, World Anti-Communist League, Всемирная антикоммунистическая лига. Говоря о ВАКЛ, коротко, как думаете, кто стал представителем ВАКЛ, созданной в Тайване? А еще где все нации собрались? Представителем ВАКЛ в Москве в 90-м году. Вот когда уже можно было все, включая завоз фашистов-нацистов.
Кто же?
Гавриил Попов. Мэр Москвы.
Боже мой, ну этот-то да.
Который помню... говорит с духом Власова,
да,
помимо
да,
прочего.
Да. Я помню его замечательную заметку этого гения и интеллектуала в журнале «Науки и жизнь», где он подробно объяснял, как надо узаконить взятки. Их же все равно дают. Просто чиновник лучше работает, когда он получает взятку. Не надо с этим бороться. Давайте вот как-то зафиксируем. Налоги будет с нее платить и лучше работать. Представляешь? И у меня от такого полета мысли, ты в своем уме вообще?
Ну, да, генерала Власова еще не то скажет.
А вот, да, вот.
Ну, это, наверное, самое невинное из того, что они замышляли. Кстати говоря, вот когда показывают пустые полки в Москве, особенно в 89-90 году, когда, и это Попов сам рассказывал, они останавливали поезда с продовольствием на подходах в Москву, чтобы эти полки были пустыми. Нужно было создать возмущение населения.
Оно тогда, ну, для всех, у кого хоть что-то в башке было, это все было очевидно. То есть пропажа из продажи курева, сахара и моющих средств. Я, конечно, не знаю, в Советском Союзе могло не быть духов Christian Dior, но вот с хозяйственным мылом всю жизнь был полный порядок. Если хозяйственное мыло и стиральный порошок исчезли, а что, фабрики, заводы встали? Нет, все работают. Интернета не было, но все равно можно было позвонить и узнать. Работают, работают. А где все это? Нет, дефицит. Это виновата советская административно-командная система. Это ты виноват, а не советская система. Это ты. Это лично ты пакостил. Вот про что кино-то снимать надо. Что-то никому не интересно. А ведь как познавательно. А кого же это ты сюда тащил, Гавриил Попов? Что это за люди, с которыми ты дружишь? Оно, конечно, странное. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но как афоризм вполне годится.
А кого они тащили сюда в Советский Союз? У нас же был тогда в Политбюро Александр Яковлев.
Замечательный человек.
Да, который прошел, по всей видимости, очень хорошую подготовку в Соединенных Штатах, когда он поехал в Университет Колумбии. И из четырех человек оказался один предатель, ну, еще якобы. Если он не предатель, то кто он еще? Вот. И они... Это было в одном из интервью участника этого разговора. Они решили завозить тогда в Советский Союз, 89-90 годы, из Америки. Чем хуже, тем лучше. Вот, чем более махровый антисоветчик, радикальный, тем лучше. Вот таких людей они привозили в качестве американцев или русских американцев в Советский Союз. Ну, это все была подготовка, активная фаза. Собственно, переворота, контрреволюции.
Я одного такого помню, застал. Как-то раз в наш питерский университет приехал гражданин Буковский. Которого на Сальвадора, этого как на Карвалана меняли. Приехал выступать в университете. Мы с Дементием пошли, взяли с собой видеокамеры, чтобы все записать. А я когда-то читал книжку его, называется, по-моему, «И поднимается ветер», где он там, ну, во Владимирском централе сидел, которому посвящен известный хит, и там достаточно подробно излагал, вот как он сидел, чего он хотел. Ну, с точки зрения сидельца, хорошо написано. То есть там тюремный быт, отношения туда-сюда. И читать интересно было. Вот. И вот, значит, вот этот персонаж прибыл. Он там такое нес. У меня запись есть. такое, под конец я думал, что собравшийся преподавательский состав университета, который никакими прокоммунистическими взглядами не отличается, я думал, его там и забьют вообще. Mm-hmm. То есть, это настолько вообще густая ахинея. Слов нет. Ну, а потом выяснилось, что он педофил. У него там изъяли полный компьютер детского порно какого-то, и как-то он подзатих. Ну, конечно, сначала рассказали, что это ему менты подкинули, записали полный компьютер. Но как-то английские менты вроде таким не занимаются, а ты такой красавец.
Ну, это интересно, что вы сказали ахинея про то, что нес Буковский. Буковский формировался в так называемом кружке шизоидов. Мамлеева, Головина были такие подпольные кружки. Да. В Советском Союзе. И формировался он вместе с Александром Прохановым, с Александром Цукиным, с Джемалем. И это удивительно, насколько вот это все шизоидное, шизоидный бред пророс вплоть до сегодняшних дней.
Ну, ряд товарищей же вещает до сих пор.
Еще как вещает. Да. Это Проханов, наш великий русский писатель. Кто бы мог подумать, вы посмотрите. А, кстати говоря, у вас в телеграм-канале была потрясающая ссылка на книгу в интернете под названием «Черный интернационал. Война против России и война против Советского Союза». Ну, там вот эта информация вот уже точно сносит голову. Когда начинаешь понимать, что вообще происходит в государстве, и какие это люди на самом деле, за родину страшно.
Что делать? Организовывать свои кружки или что?
Для начала нужно понять, что происходит, и кто эти люди на самом деле, без сомнения. Знаете, мы же говорили про шахматную доску. Для того, чтобы что-то делать, нужно сначала понять, что за фигуры стоят на ней, и как эти фигуры ходят. Вот мы еще даже на этой стадии.
Успеем ли?
А вот надо поторапливаться.
Да. Еще разок. Она продается, не продается? Фишка
так,
в сети есть, нет?
Кучково поле в сети есть. На сайте investin.ru есть, да, в серии «Реальная политика». Она есть в электронном формате. И издательство «Кучково поле» допечатает по вашим просьбам вот этой книжки. Да, хорошая новость. «Кучково поле» также допечатало уже книгу Вильяма Блума «Желтую. Секретные операции ЦРУ и Пентагона во время Холодной войны». Также допечатала книгу «Оранжевую», то же самое в постсоветский период. Так что, дорогие друзья, читайте на бумаге, кому это больше нравится. А в электронном формате они все есть на сайте Investin.
Про что говорим в следующий раз?
Про что говорим в следующий раз? Ну, у нас есть варианты. Можем посмотреть на холодную войну в культуре и подрывные операции Соединенных Штатов пространстве левом. Есть очень интересная книга британского исследователя, это женщина Фрэнсис Сонер Сондерс, про то, как ЦРУ вели... Да, вот сегодня мы говорили про то, что они делали с нацистами, с неонацистами, как их использовали. Но оказывается, левых они тоже использовали. И в Европе оказалось масса интеллектуалов, которых мы считали левыми, или, по крайней мере, еврокоммунистами, хотя это антисоветские левые, но они некоторые знали, а некоторые по незнанию участвовали в этом культурном фронте против Советского Союза с левого фланга. Знаете, и к той книжке мы ее обсудим. Есть еще очень интересная работа другого американского исследователя. Мы очень хотели ее перевести. И автор книги, я с ним повстречалась, дал согласие на перевод. Однако через несколько дней мне пришло письмо, что нет, мы не будем это переводить.
Раздумал.
Типа, да, не надо вам это знать. Но мы-то все равно будем это знать. Значит, книга называется «The Mighty Wurlitzer». Что такое Wurlitzer? Wurlitzer – это марка органа. А на этой картинке человек с трубкой, даже если без глаз, это все равно Ален Даллес.
Да.
Так вот, Ален Даллес создал себе такой орган из разных медиа, из прессы, из СМИ, интеллектуалов, писателей и так далее, на котором он, по его словам, мог сыграть любую мелодию. И вот эта книжка про то, как центральная разведка...
Могучий орган.
Да.
Как ЦРУ играла Америкой. Или Америку. Не
да.
знаю.
Как и то, и другое верно. Да, наверное. Да. Другое название вот той книги Фрэнсис Тонер Сондерс по-английски «Who paid the piper?» – «Кто заплатил этому самому
трубачу?»
Кто... трубачу.
Угу. А чего же они так не хотят? Странно.
Но кто
по-моему, главная прелесть американской свободы слова – это вот, да, читайте на здоровье. Она же напечатана.
Она напечатана, но на русском незачем. И вот так лишать людей знаний
да.
как-то совсем не демократично. Книга очень, очень хорошая, исследователь хорошо поработал.
Да, при этом это же серьезные труды, не какое-то там развлекательное чтиво. Люди силы вкладывали, интеллект, вон тут справочный аппарат, все как положено. Научный труд фактически. Англосаксонский ум крайне дисциплинированный. Давай сведем в таблицу, покажи, где ты это взял, где ты это, ссылки.
И очень надежная информация. Да, не проверяют да, и перепроверяют, да. в отличие от нашей, от современной российской журналистики, которой все меньше и меньше можно доверять.
Да,
только это... если знаешь своих журналистов, вот каким-то можно да. доверять, только их и читаешь.
Это для любителей этих журналистских расследований. В стиле Лёши Навального. Сейчас показываем картинки, смоделированные на компьютере. Это правда. Боже мой, что творится. Ну, вы в своем уме. Ознакомьтесь, почитайте как надо. Хорошая.
Работа очень качественная. И та книга «Культурный фронт холодной войны» Фрэнсис Тонер Сондерс, она 5 лет сидела в архивах разных американских, английских ага. для того, чтобы собрать информацию. То есть, это люди, которые годами, если не десятилетиями, работают над темой, прежде чем написать эту книгу. Очень хорошие, серьезные исследователи. Одна из лучших книг про то, как Соединенные Штаты интегрировали нацистский аппарат обратно в действие. Вот эта книга с «Blowback» Кристофера Симпсона. Она, по-моему, в PDF есть на английском, но вроде бы тоже еще не переведена. Но вот это одна из лучших книг. Наряду с нашей книгой «Фашизм. Реинкарнации», ну, с нашей, потому что мы перевели, вообще американский автор Мартин Ли, она есть также на сайте, ее можно скачать.
А «Blowback» – это что такое?
«Blowback» – это тот бумеранг, который обратно отлетел Соединенным Штатам за использование нацистов, ну, хотя отлетел угу. относительно. Но здесь расписывается все, как все вот буквально каждый день происходило. Портреты на обложке – это Джордж Кеннон, американский дипломат, который разработал стратегию сдерживания Советского Союза. Ну, сдерживание звучит прилично, но на самом uh-huh. деле это очень жесткие действия. Рядом с ним, ни много ни мало, тот самый генерал Рейнхард Геллинг, глава разведки Восточного фронта, который оказался вот как раз рядом с ними. Ну, и сенатор Маккарти, радикальный антикоммунист. То, что это внутренняя американская политика и та истерия, которая была создана против левых.
«Blowback» – это какая-нибудь отдача, наверное?
Да, 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 можно так переводить. Смотрите.
Да.
Очень методично, детально
описано. Я больше всего поражаюсь, что они как-то это и не скрывали ведь никогда.
Нет, назначая на официальные посты, да, генерал Геллинг, Рейнхард Геллинг, генерал Третьего Рейха, в 1956 году стал кем? Официальным директором БНД германской специальной службы Федеральной Республики Германии. То есть организация Геллинга превратилась в официальную спецслужбу ФРГ. Вот так по-простому.
ЦРУ любила Геллинга, потому что он кормил нас тем, что мы хотели услышать.
Да, да, да. А вот еще чем он кормил-то как раз, это важно сказать. Эти сети «Гладио» создавались, ну, это была официальная и, конечно же, ложная причина на тот случай, когда Советский Союз начнет войну против Европы, завоюет Европу, а они будут действовать в тылу Советского Союза. По-английски они назывались «Stay Behind Armies».
Uh-huh.
Да, ну, конечно, Советский Союз не собирался никогда завоевывать Европу. И Геллинг, вероятно, вероятнее всего, это знал. Но ему нужно было продолжить войну против Советского Союза, так же, как и его американским патронам.
Употребляется термин «московиты».
Да?
Через Ю, правда, не видел такого. Да, что характерно, они не столько коммунисты, сколько русские.
И, друзья, еще про книжки я доскажу о этих двух, но ваши комрады, Дмитрий, значит, говорили о нескольких книгах. Стивен Кинзер, «Overthrow. America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq». Стивен Кинзер очень хороший автор. И это, безусловно, очень хорошая книга. Так что, что очень приятно встречать людей, которые так хорошо посвящены в американские дела. Джон Перкинс, «Новая исповедь экономического убийцы», тоже хорошая книга из того, что предлагалось. В развитии нашего разговора про Грецию Лилия Тасос пишет: «Можно я добавлю, отец сегодняшнего Кириакиса Мицотакиса сотрудничал с фашистским оккупационным режимом». Вы удивляетесь, Дмитрий?
Нет.
Сегодняшний премьер-министр, там других не было. Есть фотоархив, где он запечатлен вместе с немецкими офицерами. Уважаемый Лилия Тасос, если бы вы могли прислать вот эту ссылочку, например, в почту на моем телеграм-канале, это было бы очень замечательно. И вообще, дорогие друзья, если у вас есть интересные материалы, пожалуйста, делитесь. Будет полезно.
В соответствии с захваченными документами СС, чистка евреев во Львове, одна или несколько, принесло следующие результаты. 20 килограмм 952 грамма золотых обручальных колец, 35 вагонов мехов, 11,73 килограмм золотых зубов. Это вот эти замечательные люди, бандеровцы и иже с ними. Это вот результат их деятельности во Львове после того, как туда пришли нацисты. Хорошая книга про всю нашу жизнь.
Пришли они во Львов через 10 дней после начала войны. И тот самый Ярослав Стычко вошел вместе с еще одним нациком по имени Теодор Аберландер. Аберландер – это так называемый социолог, который занимался теоретической частью порабощения восточных народов. Ну, и на земле также действовал. И погромы, чистки всех национальностей – это дело рук вот таких теоретиков. Теодор Аберландер. Запомните это имя. Оно тоже постоянно... Он проходит через историю. Потом во время Холодной войны много где встречаешь. Так. Из того, что есть на русском языке, вот такие замечательные книжки – «Грязная работа ЦРУ в Западной Европе».
Советский Союз прям сразу.
Абсолютно, да. Да, 83-й год, военное издательство. А там какой год? Вот в этих книгах... Да, угу. Вот в этих книгах как раз и участвовал...
Тут редактор, этот Филипп Эйджи.
Филипп Эйджи, да. Угу. Он вместе со своими коллегами... Очень качественная информация. Она частично повторяет... Она первой была издана еще до книги про Гладио, но часть информации уже содержится в этих книгах. То есть Филипп Эйджи в 60-е годы понимал, что на самом деле происходит. Еще до всяких расследований итальянского конгресса, он, будучи внутри этого аппарата и зная, как он работает... Прекрасно разбирался.
Как-то вот странно. Я в детстве такие книжки любил, но они воспринимались как-то не так. Какие-то репортажи с Марса, какое-то вот непривязанное к жизни абсолютно. А теперь наоборот. Совсем по-другому все это видишь. Знакомые сволочи. Збигнев, Бжезинский, госсекретарь Хейк.
Знаете, доброму человеку сложно воспринимать вот такую информацию, потому что добрый человек проецирует себя на других и вот не понимает, не укладывается у него в сознании, как можно творить вот такое.
Ну, про Африку. Это у меня в детстве тоже было любимое. Как там непрерывно какие-то наемники курсируют.
Конечно.
Во главе с неким Бобом Деннером непрерывно свергают правительство, что-то там захватывают, что-то там устанавливают. Не уставал поражаться. Здесь, наверное, про них тоже есть.
И уже совсем для гурманов, покажу, для гурманов исследований,
Что это?
Итак, называется он Covert Action Information Bulletin.
Секретная операция.
Да. Этот журнал издавался небольшой группой, чтобы всем видно было, держите. Небольшой группой американских исследователей. Здесь в нем содержится самая-самая качественная аналитика американских секретных операций тех времен, где-то 60-е, начиная с 60-х до 90-х. Он издавался вплоть до начала 90-х, и вы сейчас можете найти его в интернете, но вот это самое лучшее чтение, которое можно обрести по этой тематике.
Специальный номер о домашнем наблюдении, ну, в смысле, внутри страны.
Да, да, слежки.
FBI is watching.
Да, и об этом люди писали. Посмотрите, взгляните, какой год.
5 баксов. Дорогой. 78, да?
78, да? Да, 78. Так, а вот выпуск «Зима» 86-го.
Вот это я куда-то не туда смотрю. Это фотка 78-го года. Вот эта фотография 78-го. А сам журнал, по всей видимости,
где-то здесь, 89. Да, 89-й год. Ну, вот еще один номер для примера. Специальный выпуск про нацистов, Ватикан и ЦРУ. Кто хочет узнать, чем занимался Ватикан, замечательные священники во имя высокой веры и вообще
христиане.
Еще
я
как?
Бы отдельно отметил.
Еще
да.
Как?
Да, кстати, применительно к... Я больше любитель про уголовников почитать. Вот как только про мафиози читаешь, если мафиози американские, то там все про деньги. А если мафиози итальянские, то там строго все заканчивается Ватиканом. Как они туда деньги таскают, как им там способствуют и прочее, прочее. Удивительно. Казалось бы, вы же христиане, что это такое?
А зачем перевороты делать в Польше, например? Ну, зачем создавать ЦРУшные профсоюзы типа профсоюза «Солидарность»? Зачем вести подрывную работу? Церковь – это сетевая организация. Сетевые организации очень важны, потому что по церквам можно много чего спрятать. И вещей, и людей.
В интернетах они есть, журналы эти, да?
Да, 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 да. Так что, пожалуйста.
Больвийский берите. Переворот Клауса Барбье. Тоже. Тебя-то как туда занесло? Это...
Еще как.
Ален Даллес и СС.
А колония Дигнидад – это одно из самых страшных мест на Земле.
Какие-то мудреные пытки. Настоящая измена. Нацистские доктора в США. Мальтийские рыцари. Исследования по мальтийским рыцарям. Греческая гражданская война. Поддержка контра. Богато. Надо почитать.
Мальтийский орден тоже очень интересная организация.
Вот то Скорцени. У него же даже наш Юлиан Семенов, по-моему, интервью брал. Я правильно? То есть, он и не прятался ни от кого. Морда нацистская. Да, как-то все рассказы про адские репрессии и прочее, что-то вас как-то не доловили, не додушили и не повесили вовремя. Такое количество этой сволочи в живых.
И это было не так уж широко известно в советское время, наверное. Или было? Или не было?
Ну, оно все время было как-то в общих словах, например. Вот совершенно понятно, это ни от кого не скрывали, что орды украинских нацистов осели в Канаде. И у них эти нацистские организации функционируют. Но это какая-то такая мерзость была, о которой как-то так глухо говорили. То есть, приличные украинцы, а вот какая-то сволочь там живет. И слава богу, что она там. А вот оказалось-то как. Теперь они тут.
Да, и у власти в большой степени. Ну, если бы такие книги издавались...
Говорили, что они массово бежали в Южную Америку. Типа в каком-нибудь Парагвае, там, в Аргентине. У них там целые немецкие поселки. Где только по-немецки говорят. Вот они там попрятались. Но как-то никто ничего не делал. Там речь про то была, что они только живут.
Они обеспечивали подготовку кадров в школе, например, The School of Americas. Это школа, в которой готовили диверсантов для Латинской Америки. Она находилась в Соединенных Штатах, и все латиноамериканские подручные подразделения прошли в ней подготовку. Минирование, разминирование, пытки и так далее. И нации преподавали вот в этой школе, в частности.
Для пыток используют пластических хирургов, особенно специалистов по ожоговой хирургии, чтобы понимать, как кого пытать, где кого жечь. Ненормальные, натурально ненормальные. Вот в этом художественном фильме «Немыслимое», там, когда один специалист пытает этого американца, лишенного гражданства, тут приходит другой специалист с криками: «Что это такое? Ты что вообще делаешь? Это что, методичка для Уругвая 1985 года? Она позор! Есть. Все по-другому уже. Сейчас мы будем нормальные
по-другому, пытки». А по-другому знаете, что теперь это название пыток? Это, сейчас это называется Enhanced Interrogation Techniques. То есть, усовершенствованные техники допроса, да. Никакие не пытки, ну, чтобы вы знали. Да.
Это когда у нас любят цитировать гражданина Оруэлла, у которого новояз и двоемыслие. Это как раз про них. Вот. Назови вот так. И не какая-то не пытка. Нормально. А что не так-то? Вот тебя положить там на доску головой вниз и лить на тебя воду, чтобы ты захлебывался. Ты же не умрешь. Это раз. Вот ожоги мы тебе не наносим. Ты просто захлебываешься. Ничего тут такого нет. Так, подопрашивали чуть-чуть. Ужас. Есть такая... Мы, по-моему, в прошлый раз уже, в один из прошлых разов я поминал... Есть такая Наоми Клайн, книжка «Доктрина шока». Вот там начало как раз про пытки. Я в детстве, помню, читал отличный рассказ Станислава Лема, где там пилота готовили к космическим перелетам, и там такое испытание было, когда его кладут в бассейн с температурой воды, как температура тела, там запихивают ему трубки в нос, чтобы он дышал, не утонул, чтобы, и, значит, вот не шевелись, а дальше слушай, что с тобой происходит. Это так называемая сенсорная депривация, то есть лишение, когда от органов чувств тебе никакая информация не поступает. У йогов такое практикуют, но поскольку йог не может лежать в бассейне, они там в кельях замурованные сидят, чтобы света не было, ничего, и слушают себя внутри. Ну, все мои знакомые йоги, я когда-то увлекался, все руководители, все рехнулись благополучно. Это крайне опасное занятие.
Сколько времени, часов или дней человек может проводить в таком состоянии?
А он рехнется. То есть, это однозначно. Ты сойдешь с ума. Потому что там, ну, сознание не может функционировать без сигналов извне. А эти граждане все хорошо поняли. Вот тебе на башку колпак, чтобы ты ничего не видел и не слышал. Раз. Вот тебе на руки картонные трубы, в которых ты ничего не можешь пощупать. Вот лишить тебя всего. Посиди, посмотрим, как ты тут запоешь. Запоешь. То есть, это не считая там методик физического воздействия. Страшные люди. Там наука привлечена, как работа с мозгом. А давайте вот так. А на ком вы это, интересно, пробуете все? Откуда это у вас такие наработки? А что это у вас за ученые? То есть, доктор Менгеле – это ваш человек, по всей видимости, да? Что вы подобные вещи испытываете, проводите, внедряете. У меня тоже есть книжка про пытки, отчет перед Конгрессом. Вот такая. Там тоже половина страниц черным зачеркнута. Ну, там имена, фамилии, но в целом крайне познавательно. Что вы там устраиваете? И как-то здорово. Как только вас самих касается, все, что, все на свете можно делать. Все, что угодно и с кем угодно. Не задумываясь абсолютно.
И при этом они создают принятие обществом практики пыток. Помните сериал «24»? Угу. Про антитеррористическое обвинение, которое боролось. И захватывающий совершенно сериал. И смотришь, смотришь, и увлекаешься этим делом на одном дыхании, естественно. Но на самом деле позднее обнаружилось, что в большой степени одной из целей этого сериала было обеспечить принятие широкой публикой пыток, потому что там главный герой пытает постоянно кого-нибудь.
Ну, очевидно же, что дело-то полезное, нужное. Вот этот художественный фильм «Немыслимый», он про это же. Там все время говорят, вот он в городе спрятал две ядерные бомбы, и если он их взорвет, то ущерб обществу, количество убитых, совершенно очевидно, что его надо пытать. И детей его надо пытать, и всех надо пытать. Ну, это здорово, конечно. Ладно, я могу понять, когда спецслужбы занимаются этим в обстановке глубокой секретности и никому ничего не показывая, это какие-то разовые выходки. А это что такое? Вы чего вообще? Это же обработка сознания населения.
И политическое обоснование, близкое к вот тому, о чем мы сейчас беседуем, это доктрина 1%, которую запустил в свое время вице-президент Дик Чейни. Суть в следующем. Если вероятность того, что негативное событие случится, вероятность 1%, вы все равно должны предпринимать все действия, как если бы была 100% вероятность происхождения этого события.
Рационально. Каждый раз какие-то, я не знаю, хорошо на мне волосы уже не растут, а то бы дыбом стояли. Кошмар. С одной стороны, как говорится, во многих знаниях многие печали, но, на мой взгляд, не знать такое нельзя. Кто тебя окружает, с кем ты общаешься, какие люди к нам лезут, зачем и с чем.
И на самом деле, все-таки знания дают силу. Если ты знаешь это, ты можешь сделать что-то, предотвратить от худшего. Поэтому лучше все-таки знать.
В свое время был удивлен, что она в оригинале звучит «knowledge itself is power», что по-русски несколько не так. Power – она и сила, и власть, и все вместе. Поэтому знание, да, гораздо полезнее незнание. Спасибо, Вероника Юрьевна. Приезжайте к нам еще.
Обязательно.
А на сегодня все.